Именно, и главное, что это... Я вот впервые видел этот святой.
Да. И затем нет эпизода там, где женщины кладут шпалы.
Да. Здесь вообще, это, мне кажется, это уже после цензуры вариант. Во-первых, я первое, что я вспомнил, когда вот Марья Ивановна танкистка рассказывает кадр, я очень хорошо помню его на берегу, где ее поднимает, и мы видим, что нет обеих ног. Этого непонятно, когда она стоит на протезах, мы не понимаем, что это женщина без ног, потерявшая ноги в танке, в этом горящем. И там ее поднимают, и мы вдруг видим счастливое лицо. И это потрясающий кадр, я помню его просто очень хорошо. Здесь нет еще очень важного кадра, перед тем, как вот лошадь, которая рвется у дерева, там до этого был длинный кадр, где поднимается телега, и лошадь пытается тянуть эту телегу. Медленная, длинная панорама. И это ощущение, вот такое преодоление этого исторического пути. Это потрясающий кадр, чисто образно, его тоже здесь нет.
Это бракованный вариант,
непонятно. А с планером вот этой истории, ее же нету. Вы
знаете, она в последний момент ее поставили.
Ага, это такая заплата.
Это,
в конце,
это была цензурная заплатка.
Да, в конце ее поставили. Но она тоже как-то вначале в конец, потом начало, непонятно.
Но тем не менее, это очень интересно, потому что вот мы сейчас увидели, что называется, фильм, который находится как бы в становлении. Да, вот то, что приходилось менять, сдавать, это нужно было придумать, что этот фильм, как они там говорят, нигилистический, да? Обвинение в нигилизме. Вот уж слово прямо про это нужно на белое сказать черное. Вот чего здесь нет, так это нигилизма, здесь действительно ощущение трагизма судеб. И страны, соответственно, через эти судьбы, но уж нигилизм, это абсолютно абсурдное слово.
Вы знаете, это вариант, который Ролан нелегально вынес со студии, там, за килограмм шоколадных конфет. Ну, и поэтому, может, у них оставался какой-то материал, монтажницы что-то взяли, подклеили. Может быть, поэтому.
Может быть, поэтому, но, слава богу, есть полный вариант.
И никто его никогда не видел.
Это первый показ его?
Конечно, он лежал у нас в Киеве в квартире. Сколько? Теперь в Москве 20 лет пролежал. А?
Нет.
Да это. Мы его в архив, Алеша договорился с московским архивом, именно вот этот Яуф и везли.
Ну, это хорошо,
его никто не видел.
Ну, и хорошо, что он есть. Потому что он вместе...
А у вас, которые Яуфы были, они...
Они первый вариант, который... Да, это самый первый вариант, который Эдик Тимлин каким-то невероятным чудом смог спасти со студии. И он лежал сначала в Киеве.
Да, потом вам он привез.
Потом он привез сюда и сказал, я боюсь, что он там пропадет. Это было после того, как я вспомнил сейчас, как он приехал. Значит, там была такая ситуация. Дело в том, что Эдик Тимлин снимал... вместе с Виктором Некрасовым первое сборище на память о Бабьем Яре. Если вы помните, да, был первый раз, собрались там на Бабьем Яре, после чего, значит, Эдика заставили сдать все материалы, которые он снял, значит, все, что было снято тогда первой памяти Бабьего Яра.
А это какой год?
Это 67-й, 8-й, 69-й, наверное, да? Я, подождите, это был юбилей. В 1941 году были расстрелы, значит, соответственно, 71 год, да? Это 71 год, 30 лет, значит, расстрелы в Бабьем Яре, приехали из органов, значит, тут же конфисковали все материалы, снятые тогда, и стал невыездным Тимлин, он ни разу не был за границей после этого, хотя его хотел взять Йорис Ивенс. Когда Ивенс увидел съемки Эдика, он сказал, что вот оператор, которого он взял бы к себе, значит, великий режиссер, который разглядел великого оператора в нем. Но Эдика так и не выпускали за границу, а Виктора Некрасова вынудили уехать в эмиграцию во Францию. Значит, после всего этого. И мне кажется, что после этого Эдик, боясь, что будут обыски дома, привез копию в Москву и попросил ее сохранить. Так что, в общем, сохранился первый вариант, к счастью, и вот мы можем, надеюсь...
Вот конец бракованный совершенно. Непонятно.
Здесь или там? А здесь, конечно. Нет, ну там абсолютно цельный фильм, там никаких нет ни инициатив.
Но в том фильме, который восстановлен, он только в цифре, да, я так понимаю?
Нет,
он... это уже какой-то 2000...
Это
2005, 2000 какой-то год.
Да, да, где-то 2005, где-то...
2005, потому что я помню, мы показывали как раз на книжном фестивале, помните,
да.
На Умахиче?
Да,
как
да.
Раз вот только он, это какой-то год 6-7, вот Тимлин привез.
Он договорился о реставрации на студии Горького, и ему сделали...
Зачем я тогда просила Лаврентьева, чтобы чистить этот фильм, если он был чистый?
Я не знаю.
А это Лилия Агиенко, это ее идея.
Лилия, да?
Плохо.
А Лилия просто не знала о том, что Эдик сделал, да, реставрацию, но так или иначе, вот фильм существует, слава богу, в полном нецензурованном варианте. Нам бы очень важно было послушать ваше мнение, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать или... Потому что я думаю, что Роланду Петровичу это было бы тоже интересно.
Хочу сказать, что я благодарен вам. Я первый раз вижу такой вариант. И мой материал вверх ногами.
Конец. Ну не совсем вверх ногами, не все.
Конец. Только конец. Конечно.
Не понимаю.
Там некоторых кадров очень не хватает. Очень не хватает.
Ну, может быть, мы найдем вот этот последний.
Да, нет, тот, который в электронном варианте, это не проблема показать. Да, я думаю, мы обязательно организуем и сделаем. Просто здесь действительно было интересно, такая была интрига, когда вы сказали, что есть копия в Москве, можно взять и показать. Конечно, мы сразу за нее схватились, еще даже толком не зная, никто не знает, что это за вариант.
Я вместе с вами смотрю то, что я не видел.
А вот этот вариант с дельтапланеристкой, это был последний вариант, который предложили вместо...
Для оптимизма, как я понимаю, да, вот такой? Да-да-да, для...
Как бы последняя шестая судьба, вот такая, она не такая трагическая, как все...
Все правильно. Вы знаете, ведь автор сценария был такой в Киеве журналист. Михалевич, не слышали?
Ну, я слышал его имя, но я не был знаком.
Александр Владимирович такая глыба, член партии. И он написал, конечно, пафосный сценарий о женщинах Украины. Ну, судьба,
ну,
некоторые судьбы. Но когда они ездили и встречали одно, второе, третье, и они, конечно, вносили все время свое, свое, свое. И я помню, как он присылал. С ним спорить невозможно было. Такое, значит, такие листы бумаги, там было написано. Убрать первое, второе, третье. Спорить было бесполезно. Но все равно, вспоминаем его добрым словом, если бы не он, никакого бы варианта не согласилось, не сохранилось. Вы знаете, с чем-то он мирился. И что-то вот так вот, ну пусть будет, ну пусть будет.
Я это помню, судьба... что Эдик Тимлин говорил, там в Краматорске снятый завод,
да.
Сквозь эти пары, вот эти,
да.
Расплавленный металл, и там девушка. И кажется, он говорил о том, что кто-то говорил, что же вы показали в аду?
Да, да, да.
Да, вот
да,
это, да, что в аду показали рабочих. А это потрясающий этот индустриальный,
да,
такой.
Да. Там реальный ад, да. Потому что до этого идет Вертов, а потом не Вертов, окажется, что между 20-ми и 60-ми ничего не изменилось.
Да, и вы знаете, вот, конечно, эта идея, я не помню, наверное, Михалевича, это планерист, но он, наверное, сказал, разрешаю это, а вы поставьте планеристку. Вот там, где и шпалы кладут, и что-то еще, конечно, там был такой, как-то они друг другу, в общем, навстречу, но очень много он зарубил, очень много. Там
да.
Были в сумасшедшем доме, я знаю.
Но они не сохранились, да, уже которые?
Вот Ролан был очень молод, и он не смог это вынести. Потом он выносил очень многое, в белых тучах очень много он. Вот если вы видели Лешин фильм, там же кадры. Кадры, которые лежали снова у нас на балконе. А здесь он...
Но это было невозможно, потому что...
было тяжело в этот период.
Да. Уже не было Хрущева, наступали эти новые времена, и брежневская цензура начала подбирать, причем это то же самое случилось в Латвии с фильмом Улдиса Брауна, который сделал замечательную картину тоже. Именно в этом же году, в 66-м году.
Ну да, бедно, что...
А в прокат в каком-то виде все-таки вышел? Вообще никак, никак.
Его показали
даже тот раз, который, да? Вот подцензурный вариант был с...
Нет, его не показывали.
Один раз это показали, по-моему.
На фильм вообще не показывали, никто не шли. Ну, чернобыльский кое-где. Значит. А так ни один, ни о сковороде, открой себя. А да. Это вообще сказали смыть.
Да.
Вот Саша Коваль говорит, смыли, ну и хорошо. И тоже один экземпляр под кроватью лежал.
Вот так.
Пожалуйста,
может быть, хочешь сказать или вопросы, да, какие-то.
А что за фильм о Рерихе? Это не там, где Смоктуновский читает?
Нет.
Другой? Он сохранился?
Фильм не тот, где читает
Смоктуновский. Нет.
Он там не принимал участие, Смоктуновский.
А он сохранился, этот фильм?
Сохранился, конечно. Слава Богу, есть почти все фильмы. Все фильмы фактически есть.
Роман Петрович, я вот уже... Ну, во-первых, да, здравствуйте. Уже вот этот фильм смотрел, наверное, второй раз, вот, который мы сейчас посмотрели. Я подумал, что вы на самом деле наскальный живописец. То есть вот какая-то такая глубина вот этих всех образов, которые мы посмотрели. Ну, я сейчас не говорю сейчас про вариант монтажа, там, да, то есть я помню первый вариант. Ну, тот, который, наверное, базовый такой. Но просто действительно, то есть, на самом деле, настолько противоречивые образы и их прочтение, их, то есть, как бы, понятно, что, возможно, что здесь, как бы, так и было заложено. То есть, одно то, что нужно было там под цензуру или под официальщину там подать, а с другой стороны там еще дополнительные пласты, которые там можно еще копать и копать, там, да, там как, ну не знаю, там эти отвалы шахт, как египетские пирамиды, и это на самом деле египетские пирамиды, в общем-то. Но там много таких образов, которые можно, то есть, читать там, и они все больше и больше можно будет там. Причем действительно, как вот, вы правильно заметили, что чем дальше, тем, наверное, еще как вино это созреет, и еще глубже. То есть там настолько, я говорю, почему наскальная живопись? Потому что настолько глубокие эти образы, настолько какие-то, так сказать, то есть это прямо летопись веков, да, то есть это даже не то, что там, хотя там и 20 век, понятно, с его трагедиями, с его какими-то коллизиями, но там еще и вглубь куда-то, еще совсем далеко.
Скифская баба, первый театр.
Да. Не знаю, что еще сказать. Очень глубоко все это.
Спасибо, Ян. Пожалуйста, еще кто-то или вопросы какие-то? Нет.
Дело в том, что это действительно очень трудно, потому что вот я посмотрел, что такое настоящее документальное кино. Здесь амбивалентность истории видна в каждом эпизоде. Рассказ этой старой коммунистки, которая провела, да, в лагерях, да, и потом снова вошла в этот... Это поразительно само по себе, как трагедия. Это на самом деле трагедия. Здесь нельзя ставить знаки плюс-минус. Так же, как и вот эта живопись Ленина молодого под над танцующими малыми, вот это, с одной стороны, очень иронично, а с другой стороны, такая ирония истории, если так подумать, что это на самом деле не столько ирония авторов, которые, конечно, понимают, как они снимают и зачем они это снимают, сколько ирония истории. Этот патетические росписи, которые не учитывают той быстротекущей и реальной жизни, да, это мифология, которая находится в противоречии с судьбой людей. Мне кажется, что в этом фильме есть очень много пластов и стилистических. Вот мне кажется, что в этом... Тут у нас есть чистый репортаж. Есть кинонаблюдение. медленного, очень внимательного наблюдения. Есть поэтизация натуры, есть стихи, просто чистая визуальная поэзия, причем она сделана открыто, это не какие-то, знаете, атмосферные вещи, как бы для настроения, ничего подобного. Это открытая поэма, сделанная на экране с помощью и рифму, и движения камеры, и использования пленки, которая дает свечение, вот Лилия Гиенко там говорит о листве. Но это панхроматическая пленка, которая позволяет снять вот такое свечение органических тел. Здесь замечательное сочетание объективов. Я знаю, что Тимлин вообще замечательно понимает, что такое оптика. И Ролан дал ему возможность сочетания глубинных мизансцен, где вам нужна короткофокусная оптика, и оптики, наоборот, длиннофокусной, то есть этого так называемого, сейчас говорят, зум, у нас тогда не было, к сожалению, трансфокаторов. По-моему, трансфокаторы пришли позже. Здесь невероятным образом я подумал, как этику удалось с помощью длиннофокусной оптики, так называемого объектива с большим фокусным расстоянием, и короткофокусной оптики, которая дает, наоборот, глубину. Если вы помните этот проплыв между деревьями с этими тоже светящимися кронами, это поразительно по решению чисто операторскому. Там ведь нужно было выставить определенную диафрагму, нужно поставить было выдержку на нашу пленку, это не кодек, это наша свема. И вот каким образом ему удалось это сделать, я не знаю, но Ролан придумал, а Эдик сделал, или Эдик придумал, а Ролан сделал, я не знаю, они такие тут работают в таком, я помните, как говорит свидетельница, что они разговаривали друг с другом часами, и это было действительно сотворчество, абсолютное сотворчество, я не знаю, кто здесь первый, кто второй, что Ролан подсказал, что Ролан, наоборот, смог использовать. У меня в этом фильме есть один любимый кадр, который я должен сказать, что я сколько его смотрю, я уже четвертый или пятый раз смотрю этот фильм в разные эпохи, да? Но здесь есть кадр, где сняты крестьянки на поле. Замечательный, да? И вот я думаю, если бы вот сказали в Третьяковской галерее, вот выбери какой-нибудь кадр, который можно было бы вот в движении один кадр сделать в раме, и чтобы он повторялся как картина, да, вот как, скажем, ну, когда-нибудь, может быть, будет такой музей, или музей кино, будет такой зал, где будут классические кадры, как сейчас есть классическая живопись. Вот для меня этот кадр, он такой ключ к Украине, и такой ключ к эпохе, и к целой культуре. И в этом смысле, конечно, фильм выходит далеко за рамки чисто, я бы сказал, тематической картины. Эта картина не тематическая, это картина довженковская, она картина поэтическая, она картина, конечно, мировоззренческая. И я могу сказать, что я бы детей воспитывал на таком кино, таком нигилистическом кино. Спасибо, что вы пришли сегодня, я думаю, что...
Может быть, да, еще какие-то вопросы есть.
Я на мере, что видим, поэтому слова блекнут после того, что там хорошо. То есть слова утрачивают силу, потому что тот, те образы, которые были представлены, да, то есть пробирают насквозь. Там внизу пятку.
Пробирает насквозь от того, что ты видишь. То есть ты реагируешь не просто там умом, да, сердце включается, оно становится главным центром тела, а никак не наоборот. Поэтому низкий поклон за то, что такие картины остались и будут не только видны нами, но и поколения следующим. Большое спасибо.
Спасибо.
Мне просто кажется, что этот...
А вы первый раз? Вы его не смотрели?
Нет, я его не видел, нет. И мне кажется, он в русле вообще поисков в то время, в 60-е годы, в документальном кино.
Вот на фестивале «Белые столбы», например, недавно показали «Оглянись, товарищ», фильм Юзе Герштейна. Вот мне кажется, тоже там такое же внимание к судьбам. То есть попытка так освоить, собрать... подытожить вот то, что прожито было за
те десятилетия, ну и тема репрессий, конечно, тут тоже вот вполне естественно вписывалась тогда еще в середине 60-х. Вот. А и когда я увидел даже вот этот крупный план вот этой женщины из Краматорска, да, которая вот там муж, который был репрессирован, я сразу почему-то подумал, что она, наверное, была репрессирована. Вот эта сеточка морщин, такой скорбно поджимаемые губы, вот как по Варлам Шаламовски прямо. Вот я даже вот в этой фактуре ее лица как-то судьба очень, даже много ей вроде как даже и говорить не надо. Уже понятно, что она могла там пережить уже после всех этих даже лет энтузиазма трудового, да, вполне естественно. Вот. А если говорить о первом фильме, вот «Я люблю землю», мне тоже кажется, конечно, сейчас такая интонация уже невозможна, такая уже возвышенная, романтическая, но все равно это, по-моему, прекрасно все, как это сделано, смонтировано и как это звучит. Это, ну, понятно, тут Назым Хикмет много его слова определило, и даже в монтаже, в подборе материала, наверное. Вот. И тоже, в общем, вспоминаются какие-то уже поиски тоже в 60-е годы. Даже, ну, я вот, например, вспомнил мультфильм «Иванов, Вано и Эйзенштейна», 25-е начало, да, как точно.
«Вано, день первый».
Да, вот подобные поиски были тоже в кино, и, в общем, и, ну, первый фильм тоже замечательный.
Вот, спасибо. Попозже.
Да, да, это позже, да. Но я имею в виду, что вот тогда уже все наклевывалось, да. Вот тоже такое желание увидеть, опять-таки, после прожитого, вот это светлое будущее, да. Какая-то вера, оптимизм. Вот это вот сконцентрировано и вот в этом фильме, в первом. По-моему, это замечательно. А Ролан Петрович еще работал в игровом кино, да? У него были какие-то игровые фильмы, Ролан Петрович, да?
Да, был в начале.
Это отдельная, наверное, тема.
Запрещены.
То есть их невозможно увидеть, да?
Ну, нет, все есть. Они есть, конечно. Они сохранились, к счастью. Они не были, может быть, сделаны так, как хотел до конца Ролан Петрович, но они есть. Его выжили со студии Довженко. Насколько я понимаю. Но это тут...
Ну, понятно, это отдельная тема, да.
А я вот, кстати, хотел спросить, Роман Петрович, а когда снимали живопись вот для «Я землю люблю», что-то снимали с репродукцией, но что-то снимали, я так понимаю, в музее все-таки?
«Я землю» первый фильм. Живопись где снимали?
Фактически снимали везде, оригинал.
Музей.
То есть почти все в оригиналах. Ну или в слепках, я так понимаю, в Пушкинском музее, как в случае. В Пушкинском, в Третьяковке, в Эрмитаже, да. Но Сикстинскую Мадонну не в Дрездене снимали, наверное.
У них были планы с Назымом Хикметом.
А вот, да, это следующий вопрос, а вот чуть-чуть, может быть, о вашей встрече с Хикметом.
С Хикметом, расскажи о встрече.
Был замечательный человек, замечательный, искренний, и случайно они были дружны с Александром Петровичем, моим учителем, Довженко. И Хикмет часто бывал у него в гостях.
То есть вы познакомились еще когда студентом были или нет? Или это потом уже вы узнали?
Это потом.
Нет, я расскажу, когда... Это, по-моему, был дипломный фильм.
Это помню, диплом, он, да?
Он показывал колорист Шипицкий. Не помню, что колорист, зачем.
Зноем.
Зноем, да?
Да, 63-й год, да, мы поэтому...
Но Ролан, вот пришла ему эта идея, я уже не помню почему. И он вначале хотел, чтобы Вознесенский
написал,
да. Но Вознесенский не смог, все это я помню. Посоветовал Быкова. Был такой поэт Быков. Но Ролан потом подумал и решил позвонить Хикмету. Он сразу согласился. И действительно были планы на будущее. Я даже помню, как Ролан он позвонил, а ему сказали.
Вера Туликова принимала участие?
Вот Вера принимала участие, да?
Конечно. Надо сейчас объяснить.
Она же была редактором, по-моему, да?
Да, дело в том, что Назык Хикмет женился на очень красивой русской девушке по имени Вера Туликова, которая была сценаристом и редактором. И она преподавала в АВГИКе сценарное мастерство и работала на студии. И она-то и была, как я понимаю, связующим звеном между Назымом Хикметом и кинематографом. Она его все время заманивала. Один раз она была на Смоленске в музее Эйзенштейна, уже после смерти Назыма, и сказала, как он хотел сюда прийти, вот так случилось.
Как-то неожиданно.
Неожиданно, совершенно неожиданно было. В общем-то, вы знаете, Назым Хикмет почти забытый сегодня, к сожалению, у нас. Его турки-то очень помнят, хотя он там запрещенный и считался таким леваком. Но у нас вообще сейчас короткая память. Это человек, который действительно был абсолютно романтиком марксизма и революции. Человек, который действительно честный, абсолютно субъективно. Который прилетел в Советский Союз и остался здесь, в ситуации, когда его фактически должны были арестовать, а может быть и прикончить в Турции. Тогда было довольно сложно все. И Назым Хикмет – вот такое же явление, как Бертольд Брехт, который, понимая все недостатки советского варианта системы социализма, тем не менее, как бы и себя уговаривал, да, и человечество уговаривал, что идею еще можно спасти. Это такая абсолютно трагическая фигура, которую, я думаю, как-то к ней еще вернуться. И здесь видно даже по этому фильму, что его поэзия, которая была близка, кстати, к французам, там, к Элюару, к такого рода левой поэзии Франции, она на самом деле удивительно красива на турецком языке, как говорила та же самая Вера Туликова. «Как жалко, что вы не знаете турецкий». Вот. Послушать стихи Назыма. Вот то же самое, что Микола говорил про украинскую мову. До тех пор, пока ты не поймешь красоты языка через поэзию, ты языка не знаешь. Ну, я...
Вы почти что украинцы начали.
Ну, да. Ну, мова, конечно. Я думаю, что мы сегодня будем мучить Ролана Петровича, но очень хочется... чтобы осенью, Бог даст, все будет нормально, мы попросим Максима так запланировать.
Попросим, да.
Попросим, да.
Нет, если... мы попросим, меня-то чего, меня не надо просить. Нам главное, чтобы с копиями разобраться.
Да, найти. Надо будет, теперь уж мы выберем копию, это я виноват.
Нет, но не только с объяснением в любви, а если действительно сделать такой ретроспектив,
можно просто именно.
Понять. Потому что, к сожалению, не очень много копий в Красногорске, но это понятно, потому что киевских... Нет, они не сдавались. Собственно говоря, я землю люблю, почему есть, потому что ЦСДФ. Да, и Москва. Ну, те, кто ходит к нам постоянно, знают, что есть такая довольно серьезная проблема, что у нас игровые фильмы, анимационные, они в обязательном порядке сдавались в столбы. И поэтому они, как правило, хотя тоже бывают разные варианты, но все-таки после 46-го года, в общем, почти все есть, может быть, не всегда есть позитив, но, так сказать, есть негатив. А вот с документальным кино очень плохо, потому что сдавалось и то не все в Красногорск, только центральные студии московских, а, ну, питерских, и то не все. А что касается республиканского кино, то оно и в республиках не все сохранилось, и у нас тоже нет много чего, поэтому... Ну, будем думать, как выйти из этого.
Ну, вот еще одну заявку, если можно, потому что такая чисто кураторская. Вы мне дали замечательную идею. В 66-м году приближалось 50-летие советской власти. И тогда, еще не совсем вошедший в раж брежневский, что называется, кинематограф, позволял еще делать что-то. Они давали возможность в республиках делать фильм. Это тоже был канун 50-летия. Это же тоже было 50-летие, как бы. Да-да-да, я помню, что в 66-м году дали такие субсидии. И вот есть несколько фильмов. Есть действительно замечательный фильм Герштейна, ты помнишь, товарищ, сделавшийся в Киргизии. Замечательный фильм Олдоса Брауна «235 миллионов», который это шестая часть «Мира Вертова» в новой версии, абсолютно гениальный.
Мы его показывали.
Да, мы его показывали.
Но вариант тоже в одном из вариантов.
Показывали вариант 10-частевый, там было так, сначала было 13 частей, потом из них сделали 10 частей, потом из 10 сделали 7, а потом из 7 запретили. Абсолютно абсурдно, это великая картина, которую мы показали сейчас в Вене в прошлом году, вот к столетию революции, в Венском музее кино, мы показали 10-частевый вариант с абсолютными аплодисментами в конце. Это абсолютно гениальная картина, вот, но она абсолютно рифмуется с фильмом «Объяснение в любви». И если вот подобрать такую ретроспективу, это поразительное свидетельство кануна чего-то. Вот история могла пойти так или так, это была развилка. Если бы мы не ввели Леоскара в Чехословакию в 1968 году, и наша история пошла бы тоже иначе, то вот эти ожидания так называемого социализма с человеческим лицом пронизывают все эти картины.
У нас на Михиче будет очень хороший повод в Третьяковской галерее для этой ретроспективы. Мы как бы бережем эту идею, потому что будет продолжена череда выставок, которая открылась выставкой «Оттепель», и следующая выставка, я не знаю, как она будет называться точно, условно пока ее все называют «Застой». А вот, и у нас как раз была идея сделать вот... вот этот канун застоя, такую программу в нашем
кино. Это развилка, вот тот самый
Ну, кроме того, что мы там будем показывать фильмы 70-х, 80-х, но вот этот именно канун и исход оттепели, такая идея была, и, конечно, там мы обязательно, ну, вот, в том числе и фильм Роман Петрович включим.
Ловим на слове.
Ну, хорошо. Не надо ловить, мы все сделаем, и у меня сейчас буквально секунду. Дорогой Роман Петрович, мы хотим пожелать вам здоровья, сил, чтобы вы к нам приходили. И самое главное, чтобы вы знали, что ваши фильмы показывают. И, в общем, пока у нас есть такая возможность, мы обязательно их будем показывать. Потому что мы их любим. И, надеюсь, те, кто первый раз сегодня познакомились с вашими фильмами, тоже их полюбят и увидят другие.
Еще раз спасибо большое. И я хочу сказать, что у меня к вам просьба большая. Посмотрите второе объяснение любви и фильм моего сына.
Да, это мы покажем обязательно.
«Предчувствие судьбы», в частности.
Я вам принесу.
Спасибо большое. Спасибо вам. Приходите, у нас через неделю будет Ирина Игоревна Поволоцкая, еще один ученик Александра Петровича Довженко. Вот, и мы будем показывать, редко показываемые фильмы, исполняющие обязанности. Вот, почему-то именно этот фильм считается неудачей, реже всего показывается, но мы, в общем, уговорили, она согласилась, она сама его не видела 40 лет с лишним, без неэпидемии. И, в общем, она... должна прийти, она наконец-таки, вроде, дай бог, ей здоровье выздоровела, оправилась. Да, в следующую субботу в это же время мы вас здесь ждем. Он уже объявлен на сайте, поэтому, да, поэтому очень рады вас будем видеть. И спасибо большое вам, Роман Петрович. Спасибо.